счастью, на практике эту гипотезу до сих пор никто не проверял. Благо, в любую эпоху находятся колдуны, достаточно могущественные, чтобы предотвратить танцы, сгрести плясуна в охапку и очень крепко держать, пока не успокоится и снова не уснет. В общем, хорошего мало. Однако доля правды в моей похвальбе все-таки была. Когда сэр Джуффин Халли застрял в тихом городе, и нам волей-неволей пришлось без него справляться, об этом периоде в жизни тайного сыска рассказывается в повести «Тихий город». Дух Холоми, с которым прежде традиционно разбирался шеф, в очередной раз решил пробудиться и как следует поплясать. Шурф, прежде несколько раз помогавший Джуффину укрощать это бедствие, отправился в Холоми. А что было делать? А меня взял с собой, просто от безысходности, как своего рода талисман. И, как выяснилось, правильно сделал, потому что я этого беспокойного духа Холоми натурально заговорил. В смысле, до полусмерти заболтал. Тоже, собственно, от безысходности. Просто не знал, чем еще могу помочь. Поздоровался с пробуждающейся стихией неведомой нам природы. Представился. Как всегда увлекся, объясняя, кто я такой, откуда взялся и зачем пришел. Слово за слово, и сам не заметил, как начал травить байки. Болтал почти сутки без перерыва, пока дух Холоми не утомился моей многословностью и не счел за благо снова заснуть. Поэтому у меня была некоторая надежда, что сейчас тоже так выйдет. Тем более, что новых баек у меня с тех пор изрядно прибавилось. По крайней мере, до утра как-нибудь продержимся. Думал я, шагая по тюремному коридору. А там и Шурф проснется, и Джуффин объявится. Не могли же они оба одновременно сгинуть навек, пока я сижу в Холоме. Не настолько они вероломны. То есть вероломны, конечно, как все угуландские колдуны старой закалки. Но всему есть предел.
«На самом деле, может, еще обойдется», —
неуверенно говорил Камши, пока мы спускались по лестнице в подвал. Настолько глубокий, что лично я на месте коменданта Холоми давным-давно пригласил бы сюда инженеров и велел бы им срочно изобрести лифт.
«Все-таки из всех признаков скорого пробуждения пока только редкие стоны и красный дым, но стены и пол не трясутся, и в жар не бросает, когда рядом с камнями стоишь».
«Ничего»,
— отвечал ему я, боюсь, не намного уверенней.
«Как-нибудь разберемся. Все будет хорошо».
«Как же меня это бесит!» —
с несвойственной ему обычной искренностью вдруг сказал Камши. И тут же, спохватившись, добавил:
«Не ваши слова, сэр Макс, а то, что я сам не способен с ним сладить. По идее, все, что происходит в Холоме, моя ответственность. Надо было отказаться от этой должности. Но сэр Халли меня убедил, что усмирение духа Холоме больше не входит в непосредственные обязанности коменданта. И мой предшественник тоже не умел».
«Ну так это чистая правда?»
«Сам знаю, что правда, а все равно не надо мне было соглашаться. Проблемы, с которыми я не могу справиться своими силами, приводят меня в отчаяние».
«Меня тоже»,
— поддакнул я.
«Натурально с ума от этого схожу».
Не люблю признаваться в своих слабостях, но очень хотелось как-то его поддержать. Камши так удивился, что остановился, обернулся и внимательно на меня посмотрел.
«А разве у вас бывают проблемы, с которыми вы не можете справиться своими силами?» —
наконец спросил он.
«Да практически каждая вторая», —
бодро ответил я. «Соврал, конечно. Их даже по самым скромным подсчетам гораздо больше. Но признаваться еще и в этом — перебор». Так называемая тайная, а на самом деле известная всем старшим офицерам охраны и некоторым гражданским служащим королевской тюрьмы подземелье, своего рода спальня духа Холоми, представляет собой довольно просторное темное помещение с таким низким потолком, что, переступая порог, я невольно пригнулся, опасаясь поцарапать макушку. Из обстановки там только причудливые груды камней на земляном полу. Сам дух Холоми остается невидимым, пока спит, да и проснувшись, обретает скорее форму, чем плотность. Его, собственно, потому и трудно удерживать на месте, что сперва надо как следует овеществить, а на это мало кому хватает могущества, да и соответствующие навыки есть далеко не у всех. В В тот раз, когда я развлекал его разговорами, дух Халоми выглядел невысоким, гладко выбритым стариком с ярко-красной кожей. Но, говорят, облик его непостоянен. Далеко не всегда антропоморфен и до сих пор еще ни разу не повторялся. На памяти Джуфина он был длинноногой девочкой-подростком, тощим степным волком, точной, но безглазой копией старого коменданта сэра Анторопа и уже не припомню, кем еще. На самом деле неважно. Главное, сейчас дух Халоми спал. И, по моим ощущениям, пока просыпаться не собирался. По моим ощущениям, это в данном случае не пустые слова. У меня неважное зрение, не особенно острый слух, а обоняние настолько слабое, что я даже запах безумия не способен уловить. Зато присутствие магии я с некоторых пор чую безошибочно и легко могу не только отличить могущественного колдуна от человека с умеренными способностями, но и указать место, где концентрация магической силы хоть немного выше привычной нормы. Нечего и говорить, что такие места я очень люблю. Когда мы с Шурфом приезжали сюда усмирять пробудившегося духа Халоми, меня начало трясти еще на лестнице, а в самом подземелье я натурально впал в экстаз, потому, собственно, и трепался сутки, не затыкаясь, просто чтобы не взорваться от избытка удивительных ощущений. А теперь ничего особенного не испытывал. Впрочем, возможно, я просто переборщил с отдыхом и утратил былую форму. Всякое может быть.
«Вот»,
— сказал Камши, указывая на едва заметную струйку красноватого дыма, струившуюся из-под большого камня.
«Обычно его бывает гораздо больше, но все-таки это явный признак. К тому же камни».
В этот момент в подземелье раздался душераздирающий стон.
«Вот»,
— горестно воскликнул комендант.
«Слышали? Камни уже стонут. Именно это я и хотел вам сказать».
«Странно, они как-то нынче стонут», — заметил я. В прошлый раз камни Халоми стонали гораздо тише, и в этих звуках было столько откровенного блаженства, что я даже грешным делом смутился, как будто застукал их не в самый подходящий момент. А сейчас стон был полон муки или даже пародии на муку, словно какой-то дурак решил передразнить умирающего от страшных ран. Что-то мне это напоминало, хотя в моем присутствии никто умирающих вроде не дразнил. Или... да ну, быть того не может. А все-таки надо проверить.
«Все-таки надо проверить», — сказал я вслух
и встал на четвереньки. Не с целью дополнительно порадовать коменданта, а чтобы сподручней было исследовать лабиринты нагроможденных на полу камней. Однако Камши, вынужденный наблюдать за моими действиями, все равно был несколько фраппирован. Можно сказать и так.
«Я не сошел с ума»,
— улыбнулся я, протягивая ему почти сразу обнаруженную между камнями дымящуюся пирамидку. Скорее всего, какое-то очередное уандукское зелье, не то для создания в доме уютной атмосферы, не то наоборот, для наведения порчи в спальне врага. Никогда в этом не разбирался и вряд ли когда-нибудь начну.
Зато кто-то из ваших подчиненных определенно с него сошел. Причем это оптимистическая версия. Гораздо хуже, если это проделали в здравом уме.
«Что проделали?» —
деревянным голосом спросил Камши. Но испускающую красный дым пирамидку у меня все-таки взял. Вот и молодец. Без нее ползать на карачках куда как сподручнее. А мне еще было ползти и ползти. Я отыскал и передал ему еще полдюжины уандукских пирамидок. Больше в подземелье ничего не дымилось. Вернее, красный дым теперь источал исключительно сам Камши, застывший с благовониями в руках, но это как раз не беда. Дымящийся комендант королевской тюрьмы признаком скорого пробуждения духа Халоми совершенно точно не является. А то я бы знал. После томительной паузы снова раздался долгожданный стон. Да такой громкий, что Камши вздрогнул, уронил пирамидки и, выйдя наконец из оцепенения, бросился их собирать. А я метнулся к источнику звука. «Уж теперь-то ты от меня не уйдешь», и вытащил из-за самого дальнего камня небольшой, туго набитый неведомо чем мешочек из жизнерадостно-розовой ткани и торжествующе сунул его под нос коменданту.